И вот за это почему-то, за каждое слово, там, если тебе год тюрьмы дают, то, значит, истина что-то значит. Значит, истина что-то какое-то драгоценное перед Богом. Мы готовились к тюрьме с Криулиным, вот мы обучались, как хлеб надо беречь. Женский героизм, он облагорожен смирением. Юродивые – это андрогинные существа, уже небесные. Поэтому это какой-то дар любви, который делает их вот, святыми. А капитализм – самое циничное и безобразное, и античеловеческое, анти-вообще жизненное. Форма бытия, вернее, небытия. Но крайне богатых и даже не понимающих, что неприлично быть богатым. Богатство – это грех. Я коммунистка за Евангелие, потому что за бедных. Бедные и есть святость. Мы спасаемся под покровом Божьей Матери.
Здравствуйте. Мы находимся в Санкт-Петербурге в гостях у замечательного философа, богослова, писателя, эколога и защитника животных Татьяны Михайловны Горичевой. Это наша очередная беседа. Татьяна Михайловна, огромная радость вас видеть и большое спасибо, что вы, как всегда, находите время. Вы знаете, я бы хотел этот разговор начать вот с темы, ну, как скажем, феминизма и темы вообще роли женщины в, ну, и в каком-то вашем мировоззрении, да, потому что, ну, ваша, скажем так, общественно-политическая деятельность, да, она началась во многом, да, с темы феминизма, да, но это был, я подчеркну, вы, конечно, об этом скажете, был не тот феминизм материалистический, да, к которому мы привыкли сегодня. Вот я хотел вот спросить, вот все-таки вот есть два подхода к феминизму, да, есть феминизм материалистический, есть феминизм, который опирается на какие-то духовные корни. Вот все-таки есть, по большому счету, основа, да, для того, чтобы серьезно говорить о духовном феминизме, который каким-то образом сочетается и с христианством, и с, ну, какой-то вот сакральной философией.
Да, не только есть основа, а есть и реальная практика этого феминизма, который по-разному называется, вы сказали, религиозный феминизм. Некоторые там возрождают великую богиню, культ Великой Матери. Есть очень много движений к наше движение Марии, о котором вот я одна из участниц этого движения, оно началось именно с этой идеи. Мария – это Божья Матерь, прежде всего. И Россия спасается, как мы знаем, то есть как христиане верят и надеются, мы спасаемся под покровом Божьей Матери. Она вот явилась как державная тогда, когда государь-император отказался от трона. Именно в это время явилась девочке, кому неизвестно, это икона державной Божьей Матери, мы ей молимся. И, конечно, каждый православный христианин чувствует заступничество ее очень сильное. Вся русская земля, и Достоевский пишет, да, это с устами хромоножки Божьей Матери есть земля, сырая земля. И Алеша Карамазов, когда после страшного несчастья своей жизни, когда он становится бойцом Христовым, воином Христа, он падает на землю и просто рыдает, обнимая ее, целуя, просит прощения у земли, у матери сырой земли. Это совершенно не значит язычество, как некоторые думают. Потому что вся наша земля христоцентрична. И с Христос, естественно, богородично-центричен, так, если так сложным языком говорить. В общем, движение «Мария» возникло в 80-м году, именно 40 лет тому назад, буквально в марте. И оно объединяло несколько десятков вначале женщин православных, баптисток, хотя это баптистки, но тем не менее, русские баптистки, значит, тоже верящие немного, даже сильно верующие. Вот, объединяло ленинградок, московских женщин из Риги. К нам очень быстро приезжали самые разные писательницы, врачи, интеллигенция женская. И вышло 8 номеров, но все они выходили в условиях страшного преследования, так что это было очень тяжело делать. Все почти были номера там в очень маленьком количестве изданы, потому что негде было делать. И сразу же арестовывали, разбирали. Там какой-то номер попадал на Запад, поэтому оставался. Вот у меня сейчас в Париже там два есть каких-то экземплярчика, которых я никому не отдаю, потому что все время берут интервью и, естественно, показы. Значит, какая здесь идея? Сначала расскажу о ней, о нас. Вообще в мире в целом, который, так сказать, не сводится к России, такое серьезное духовное феминистическое движение началось в 70-е годы в Америке, которое соединило феминизм и экологию. Это вот когда мы говорим о холизме, холизм, единый взгляд на мир, появился в Калифорнии в 70-е годы. Женщины начали сражаться против войны, против атомных станций. Вот, жертвовали там буквально своей жизнью, чтобы заявить о том, что пора прекращать, так сказать, патриархат как нечто, основанное на войне, на технократии, на дуализме жестком, разделяющем материю и дух, и противопоставляющим дух и материю. И на власти, значит, фаллократии, на власти самых худших мужчин. Почему самых худших? Потому что этот патриархат превратился в капитализм, а капитализм – самое циничное и безобразное, и античеловеческое, анти вообще жизненная форма бытия, вернее, небытия. То есть это философия смерти, бытие к смерти, окончательной второй смерти, апокалиптической. И вот этот, преодолеть этот дуализм призывали американские феминистки. Ну, из них, пожалуй, самая известная – это Стархок. Она даже, в общем, основательница таких практик религиозных, которые, кажется, ей кажется, им всем кажется, что это возвращение к друидам, там, к Викке, к очень древним языческим матриархальным культам. Вот. Значит, основные понятия – это целостный взгляд на мир и нежность, которая больше свойственна женщинам, чем мужчинам. Тут я, конечно, не согласна совсем, но в целом да, в целом получается так. Нежность и это то, что они называют care, забота, забота. Или то, что Симона Вайль называет любящее внимание к другому. Из французских, вот это само слово экофеминизм появилось фактически во Франции. И из французских феминисток первая, это, так сказать, книжку написала об этом, которая называется «Феминизм или смерть», Франсуаза Дабон, в 72-м или 73-м году. она дружила с Симоной де Бувуар и дружила с Мишелем Фуко. Вот там тоже она развивает эти понятия целостности женского взгляда и нежности, и отношения к другому. Женщина больше любит другого, чем самого себя. Так вот. Фактически это есть христианский взгляд на жизнь, но поскольку им христианство всем очень далеко от них, то христианский взгляд уже пытались мы как бы высказать, и немножко получилось. В этом журнале «Мария», в журнале «Женщина и Россия» я писала, там вела отдел, посвященный Божьей Матери. Фактически. Ну, я так могу два слова сказать, чем отличается, например, наш взгляд от взгляда Симоны де Бувуар, которая в России была единственной известной из западных феминисток в то время. Да и сейчас, пожалуй, больше никто ничего не знает, кроме Симоны де Бувуар. Она, Симона де Бувуар, даже приезжала с Сартром в те времена в Россию, но, естественно, она не знала, что есть подпольное движение. Всех расспрашивала, где феминистки, почему в Китае там вот мы, Кристо там и все, там все собираются в Китае, и китайский уже там феминизм, а в России нет ни одной феминистки, кроме этой Терешковой, которая выступала за всех женщин, ну, какую-то чушь несла, в общем, обыкновенную. Ну, понятно, что с нее не требуется особо. Она свой подвиг совершила в другой области. Но, в общем, кроме Терешковой у нас никто не представлял женщин. И их точку зрения, ничего правдивого о женщинах в России не писали ни здесь, ни на Западе. Вот. А к чему я это все говорю? Потому что Симон де Бувуар пишет, что женщина – это то, что существует как тень мужчины. Это всегда или сестра мужчины, или дочь мужчины, или жена мужчины. Если мужчина, мол, не обязан доказывать, что он существует, он не нойтрум некий. То есть он просто человек. Даже во многих языках лем – это просто человек. Даже вот в украинском человек – это мужчина. А женщина – неизвестно кто. И она еще должна доказать, что у нее какая-то роль, что-то она умеет, что она еще да, нужна. И поэтому женщина – это всегда другое. Всегда, так сказать, она не исторична, она не вписывается в европейскую культуру и так далее, и так далее. Так вот, я и мы, мои подруги, мы так подумали, что как раз и очень хорошо, что женщина в эту жуткую, убийственную, садистскую, так сказать, человеконенавистническую культуру не вписывается. Что очень хорошо, что она все время в тени. Это называется смирением по-христиански, но это дает невероятную силу и глубину женской миссии. Например, Жанна д'Арк не была никем. Ее даже как-то выдали замуж, ее родители, без ее согласия. Она развелась сама. Вот. Она не хотела быть никем, она выполняла только то, что ей говорили голоса. Она была вертикальным человеком. То, что святая Маргарита говорила, то, что святой архистратик Михаил говорил, святая Екатерина говорила. То есть она слышала голоса и непосредственно была связана с Богом. Ибо она не была связана с миром объективации и вот этой механизации, и, так сказать, разврата, и насилия, и лжи, которые ее окружали. 15 век – это вообще кошмар. Европа совершенно распалась во всех смыслах. Она фактически восстановила не только Францию, но и Европу. Это Жанна д'Арк. Девочка, которая вообще ничего не знала, была безграмотной, никаких претензий не имела, но просто выполняла миссию. И также мы знаем об Антигоне, именно потому, что она существовала в вертикальном, в религиозном измерении. Она чтила то, что говорили боги, да, надо похоронить твоего брата. То есть не закон этого царствия, этого, так сказать, мира всего возле лежащего, а тот закон, который дали боги. И она победила. мы знаем Антигону, да? Мы, конечно, знаем Прометея, который там был активным героем, украл огонь. Ну, а Прометей гораздо менее интересен, чем Антигона. Например, последние десятилетия все пишут об Антигоне. Есть книги философские Антигона, есть пьесы, бесконечно ставят театры, кино и там прочее. Все пишут про Жанну д'Арк, а не про Прометея. Прометей всем не только надоел, но и опорочил себя марксизмом, масонством и прочими движениями мелкими. То есть женский героизм, он облагорожен смирением и тем, что женщина не способна себя объективировать в этом низком падшем мире. Ну, я говорю о святых. Тут можно еще назвать, конечно, массу других женщин. Вот, то есть для нас именно эта скрытость, ведь даже, смотрите, Владимир, даже когда преподобный Серафим Саровский существовал, величайший святой, сейчас уже известный на весь мир, везде его иконы, ну, а в России, конечно, я считаю, просто наш тоже защитник великий. Когда он хотел быть монахом, ну вот его благословила женщина, монах Досифей его благословил, который был женщиной. И так это, ну, много было монахов, переодетых женщин. Не просто какой-то случайный Досифей. Поэтому, а он любил очень Дивеево, женский монастырь. Он любил больше, чем Саров, чем мужской. И он назначил своим преемником юродивую женщину, Пелагею Ивановну Серебренникову. Говорит, Пелагеюшка, паси моих сирот после меня, после моей смерти. То есть он избрал женщину юродивую, которая тоже подвиг, которая в абсолютной скрытости. Юродивый наиболее загадочный тип святости, который совершенно никак не объективируется и не разгадывается. То есть может где-то разгадываться, но вряд ли, так сказать. Вот. То есть это любовь созидает юродивого. Он совершенно беззащитен перед Богом и перед любовью Божией, которая его, с него требует очень многого. И с нее тут уже пол даже не важен. Это фактически Ксения Блаженная, она себя Андреем называла и ходила в мужской одежде там, да. И здесь как раз юродивые – это андрогинные существа, уже небесные. Поэтому это какой-то дар любви, который делает их вот святыми. И уже как бы снимается противостояние женское-мужское, там евреи Эллин и прочее, то, что, о чем пишет апостол Павел.
Такое. Вот вообще понятие христианский феминизм, ну, насколько оно корректно, и в том числе с точки зрения вот, ну, церкви, потому что, насколько я понимаю, да, что официально церковь же, да, так не признает, да, ну, как бы вообще странно относится, особенно там русская православная церковь, а вот, ну, вообще с точки зрения богословия.
Ну, это, конечно, понятие, которое я, например, никогда не употребляла, когда я какие-то лекции, я по всему миру ездила с лекциями об этом странном феномене в нашем журнале, в нашем движении, потому что все феминистки, которые нас очень хорошо принимали, мы единственное движение независимое в России, женское движение, да, к тому же преследованное, это, ну, преследуемое и так героическое, можно сказать, да, поэтому я никогда не называла, что мы нас феминистками, потому, и мы сами даже не знали этого и слова, фактически. Мы так плохо были образованы, большинство, что это слово до нас не доходило, его смысл. А потом, когда нас стали уже по всему миру называть, в России появился феминизм, мы уже вынуждены были, ну, как всегда бывает, это пежеративное, скажем, импрессионистов стали называть. Ругательно, да, а потом они стали импрессионистами, чего, почему бы и нет. Теперь я уже не ругаюсь каждый раз, что я не феминистка. Там, да. Нет, я говорю, я феминистка, потому что от слова «фемина» – «женщина». Почему? Вполне можем. Действительно, эти западные феминистки жутко нас любили. Они нас спасли от ареста немедленного, Конечно, арестовывали всех, но спасли от... Сидели женщины в тюрьмах и психушках, и одну задавила машина, и так далее, да. Но не всех расстреляли, скажем, и посадили. Нас просто выслали на Запад. Вот, это все западные феминистки. Они нас напечатали, опубликовали на всех языках, наверное, не знаю, от японского там до, конечно, всех европейских. И нам это помогло быть знаменитыми.
А вот как вот вам кажется, все-таки, вот понятно, что власть, ну, достаточно жестко, да, прессовала вас, да, вот советская, да, в этот период. А вот все-таки, ну, для них наибольшим, ну, раздражителем, вот, было что, да, помимо вот общего, да, неповиновения, да, то, что, там, да, неследование, да, правильному курсу, все-таки... христианская тематика или вот флаг феминизма, вот какой-то новой роли женщины? То есть что было все-таки вот,
было
основной претензией?
Само явление истины в нашем, так сказать, скромном обличии уже было очень страшно. Все, конечно, знали, у нас не было никаких экстраординарных статей каких-то гениальных, так сказать, да, абсолютно. Вот. Просто женщин мы заставляли писать о том, что они пережили. Вот все знали, естественно, любая советская женщина, что такое там рожать, да, кто рожал, что такое, какой ужас, что творится в этих родильных домах, что творится в советской семье обыкновенной, где женщина там делала 6-8 абортов в среднем, да, советской, в то время, не знаю, сколько сейчас, но сейчас тогда не было ведь и противозачаточных и так далее, да, поэтому это было обыкновенным злом, банальным злом, каждодневным причем. Женщина должна была работать, как и мужчина, одновременно на ней была вся вот этот груз двойная нагруженность, очереди бесконечные, да, коммунальные квартиры, пьянство мужское. Вот. Женщина должна была быть всем. При этом это очень образованная женщина. Советская женщина самая образованная в мире. И она и стала всем. Она совершенно уже не походила на женщину. У нас уже воцарился такой дьявольский матриархат. Она должна была быть мужчиной и лучше мужчиной, потому что на ней держалась и наша страна. Женщины все-таки не так пили, как мужчины, все-таки ухаживали за детьми, да и за теми же мужчинами, которые были просто детьми для женщины. Вот. И просто, так сказать, у нас самая старая женщина в Советском Союзе была, то есть очень часто старше мужчины. Это понятно тоже, да? Потому что когда одна мать выращивает ребенка, то... Он для нее и, скажем, это мальчик, да, он может быть уже и бог для нее, и муж, и любовник, и все, что хочешь, так сказать. Вот. Это имеет свои последствия психологические. И вот об этом мы всем писали, хотя это все знали, естественно, люди не дураки. И вот за это почему-то, за каждое слово, там, если тебе год тюрьмы дают, то, значит, истина что-то значит. Значит, истина что-то какое-то драгоценное перед Богом.
А этот круг, который входил в Марию, насколько он большой был?
Ну, у нас это все были мои знакомые. Я тут вела религиозный семинар. Угу. И, конечно, все сразу присоединились, женщины.
Но вам же совсем было, вы совсем молоденькая.
Ну, какая же молоденькая же. Вообще уже, как говорится, была... Да, я еще и до сих пор молоденькая духовно, ничего не достигла, не считаю абсолютно, что я повзрослела. Но я тогда была особо, конечно, глупенькой, да. Сколько было мне лет? 33 года, 30... Ну, нет, когда начался семинар, конечно, 28 лет было. Я начала семинар, и здесь очень много народу собиралось. Не здесь, не в этой квартире. В подвальной квартире, и приходили, женщины же были, ну, тоже все в таком возрасте, кому 20, кому 30, все уже разведенные, конечно, да, все испытавшие горечи всей этой нашей жизни всяческой, вот, кто-то уже в тюрьме сидел, вот очень талантливым среди них. Вознесенская, например, это главный автор сейчас православный. Она умерла, Царство Небесное, Юлия. Но это вот куда бы вы ни зашли, в православный магазин, да, угу. Везде берут романы Юлии Вознесенской, да, она самые-самые так, бестселлеры у нее православные. То есть она тогда только приходила к православию. Она сидела в тюрьме два раза. И у нас была такая богословская переписка. Там, кроме Юлии Вознесенской, были Клавдия Ратманова, журналистка из Риги, Наталья Малаховская, писательница. Сейчас она про Бабу-Ягу все время пишет, как идеал женщины. Но тогда она Божьей Матери еще шла. Она теперь скатилась до Бабы-Яги или поднялась, например. Так вот. И много других. Пориш, Татьяна. Сейчас одна из наших феминисток, это, ну, тоже в кавычках, Татьяна Беляева, она баптистка была, она сейчас на Святой горе, это Вознесенском монастыре, Вознесенском в Иерусалиме, монахиня. То есть она пришла к православию через...
А вы сказали, да, ведь, что вот в этом году 40 лет. А ведь я понимаю, что это примерно, то есть это примерно тоже вот те же годы, когда альманах «Метрополь» вышел, ведь, да? Ну, потому что ну, я да. просто вот буквально мы в декабре отмечали 40 лет «Метрополь». А как-то вообще вот с той... Никак, потому что у вас была петербургская, да, ленинградская, да, все-таки группа. То есть вот из-за этого, да, никаких вообще не было пересечений.
Это интересный вопрос, да. У нас, несомненно, мы встречались к нам из Москвы, поскольку я была не только же в женском движении, но и в второй культуре, философом. Мы тут вели с Кривулиным поэтические семинары. У нас сидела, так сказать, и Москва, и Петербург. Когда мы с Кривулиным венчались, там вообще половина Москвы была, так сказать. Приехала я, и Слава Лен, помню, там в первых рядах. По-моему, он там участвует в «Метрополе». Ну, Кублановского не помню.
Да, Кублановский
Ну да, ну, в общем, были все. Да я даже и не... Потому что было, ну, человек 100 иногда, да. И большинство знал Кривулина, а я не знала. И еще совсем молодые ребята были. Мы, скорее, нас знали, я, мне сил не хватало, очень много народу, вот, и были связаны, но так, что «Метрополь» все равно это более благополучный
да,
уровень.
Да, я подумал, что их, не, да. их все-таки так их, не...
Все-таки они, жестко, да, не, они все не, были в каких-то союзах, да. все печатались, то ли в юности, да. то ли где-то. И для них уже, что их не печатали в юности, было какое-то страшное событие. А мы даже, вообще, нас какая-то мысль, что нас где-то будут печатать, ни разу не возникала. У нас единственная мысль, мы готовились к тюрьме с Кривулиным. Вот мы обучались, как хлеб надо беречь, где его в тюрьме положить. Как... И каждую ночь мы готовились к тюрьме буквально.
А вот вы все-таки, когда это делали, вот, знаете, этот вопрос, который я его же задавал и Виктору Ерофееву, и Евгению Попову, да, про создание «Метрополя», но вот действительно вот очень важно, вот когда вы вот создавали клуб, вы, ну, вы же понимали последствия, да, какие будут
собственные
власти, да? То есть это что, это было какое-то сознательное, вот как путь на Голгофу, или все-таки было ощущение, что, ну, как-то власть не, вот это не заметит, не будет на это реагировать?
Мы об этом, во-первых, не думали, потому что у нас было веселое, так сказать, очень настроение, легкомыслие, когда меня спрашивали на Западе часто, вот, как это вы такая бесстрашная, так это, да... Прямо каждый день вас могли куда в психушку. А я говорю, я человек, я спасла с легкомыслием, потому что об этом мне, нас даже больше всего, нас не это мучило, а мучило то, что нас считали стукачами. Масса людей, которые приходили, считали, что мы всех собираем вместе, чтобы всех удобнее было арестовать и каким-то одним вагоном выслать в Сибирь. То есть, ну, мы просто смеялись с Кривулиным. Потому что как он, так и я, ну, мы только что стали христианами, для нас не было зла фактически. Я вот пишу в своей книжке, что мне было очень тяжело, когда меня действительно в КГБ там допрашивали, водили, когда часами я там сидела. Мне было тяжело не любить КГБшников. Вот. Мне хотелось с ними поговорить и так это повеселиться с ними. Очень тяжело. Очень, да.
Псалмы пели на
допросах? Да, я псалмы пела, да. Они потом меня перестали уже со мной разговаривать. Играли в шашки там друг с другом. А я пыталась все-таки их развеселить. В общем, так это было на стремление к мученичеству. Но не в плохом плане, что каким-то мазохизму. Конечно, здесь Господь дает столько, как вы знаете, Володя, что столько дает радости, когда, да, какое-то откровение, даже маленькое, да, его хватает на очень.
А и вот я, знаете, сейчас подумал, радость. А ведь все-таки, наверное, больше, ну, скажем, ну, в контексте взаимоотношений с властью, ну, больше, наверное, конфликтных тем все-таки было с вашей стороны, а не со стороны Кривулина, да, потому что да, все-таки да, с его да. стороны, да, все-таки это литература, это там поэзия, да, это совершенно другое. Да. Вот. А как он вообще воспринимал и с каким с интересом или нет ваши, ну, именно философские, философско-богословские какие-то вот поиски, и в том числе и там тему феминизма.
Просто да, и хотел
и насколько и насколько он и вообще насколько он вот был готов, ну тоже да, был готов за вот эти вот идеи, да, вот это же по сути, да, был единый круг, да, и пострадали, ну да, и должны пострадать все. Вот насколько ему были эти идеи близки.
Ну, что Кривулин, несомненно, мы с ним почти одновременно пришли к Богу христианскому, да, пришли мы, он скорее через культуру, через влияние, опять же, московских, там они раньше нас, Москва, может, Петербург – это город более открытый Западу, да, а Москва открыла себя, Святая Русь, вот, они раньше нас, и Кривулина, у Шварцмана уже знакомство с таким художником, христианским, он все время в монастыре, в Печорах, там у него духовник, отец Сава. Вот Михаил Антонович Шварцман Кривулина очень-очень сильно на него повлиял, и он раньше меня пришел. Даже Кривулин меня обучил вот, псалму 50-му, например, много раскрыл, что такое покаяние. Но я ничего не знала. Мы с ним вместе искали духовника, и вместе нашли. И он даже меня... Ну, потом я так быстро, так сказать, прогресс совершила духовный, что мне Кривулин стал противен. Вот. Это случилось, к сожалению, очень быстро, потому что у нас постоянная компания, значит, все поэты, писатели из Москвы, из Петербурга. Кривулин объединял в Москве большие круги. Когда он приезжал, все собирались там. Вся компания, это Рубинштейн, это Слава Леона, это все художники там, вот, Шварцман и прочие. И они, значит, никаких постов там у них не было, естественно, да, потому что все были немножко так верующие, ну, чуть-чуть, не утруждали себя. А я вся в черном, и я очень полюбила посты. Я просто, ну, я стала какой-то безумной фанатичкой, потому что я даже не знала, что у меня и все родственники-то священники тихвинские. И мама моя скрывала, а нет, иисты с папой там. А я просто почувствовала, что я дома оказалась, нашла себя во всех смыслах. И уж я так любила церковь, что мне кажется, секунда вне храма проведенная была потеряна для меня. Я просто рыдала, когда на службу опаздывала или куда-то там. Вот. И вот однажды я в пятницу, именно в пятницу перед уже Пасхой прихожу, значит, с молитвы, с этой от плащаницы, и вижу, сидит компания, совершенно уже 10 бутылок водки выпившим. Кривулин, значит, Леон и еще кто-то, не помню. Вот. Кривулин говорит, ну мы не же все же должны, вот как ты, вот фанатичка, тут, значит, неофитка, такими дураками становиться. Вот и ну, я молча взяла отца Павла Флоренского книжечку и навсегда скрылась, значит, из общения с Кривулиным. Нас потом мы стали друзьями, когда разошлись, стали уже друзьями, и он поддерживал женское движение.
Угу.
Он был абсолютно против феминизма. Ну, все смеялись над нами, угу. Мужчины особенно. Типа ха-ха-ха, кто такие, то, значит, эти. Вот. Даже ничего не говоря, просто подхихикивали. Но некоторые восхищались, те, вот, те герои, которые в тюрьмах сидели. Художник Вадим Филимонов, он всегда говорил, я вышел из тюрьмы вышел и не встретил в Петербурге, в Ленинграде, ни одного мужчины, кроме женщин. Вот он сейчас в Германии живет, может подтвердить. И, то есть и Кривудин тоже восхищался смелостью и всегда подписывал все. Вот я, когда было движение такое подписантов, вся Москва уже была арестована, а я собирала подписи у нас в защиту. Угу. Даже вот эти подписи, там человек 10 всего давало, это все были женщины. Из мужчин только 2 человека смеливались. Это Кривудин и Коля Симаков. Он в меня был влюблен, поэтому он не мог, так сказать, шел уже на все, на... рисковал. А, и все. И было большинство арестовано из этих, кто подписывался. Действительно. Кривулин нет. Кривулин как-то пережил, но перестройка его ударила по сильно, так сказать, как и многих.
А родители не приняли вашу вот эту, ну, философскую концепцию, стиль жизни, да? То есть это насколько, ну, был сильный, да, там, нет, конфликт, конечно, или трагедия?
Ну, то есть меня давно не принимали родители. Когда я стала диссиденткой, это так, лет в 20, я впервые встретила диссидентов, таких людей свободных. Я же была комсомольским таким работником. Ну, скромным по глупости опять, потому что... Ничего-то хотел сделать, я активный человек социально. Вот. И там вдруг я встретила людей, которые... Как раз вот это было в Чехословакии, 68-й год. Я уже была смущена тем, что танки вошли. И да, вот всем происходящим меня что-то говорило, что что-то не так. Что-то не так, и я... Тогда Кривулин вышел из комсомола, и я вышла из комсомола. Отдельно мы не знали друг друга. В одиночку я вышла и как раз встретила, когда уже в публичку я ходила каждый день, читала Камю, там Сартра, все на всех языках, там на английском, на немецком было. И, естественно, я была эссенциалисткой открытой свободе, свободы личности, бесконечное безумие свободы, да, вот это меня привлекало. А какое-то уже общество тоталитарное, так сказать, естественно, оно было мне абсолютно противопоказано. Я открыла анархизм внутренний. И мои родители ужаснулись, увидев, с кем я общаюсь. И вот, ну, у нас была одна комната, и мы друг с другом не разговаривали. Просто я где-то на раскладушке спала, и все. Уходила в 8 часов утра и приходила в 12. Поэтому, когда уж я стала христианкой, везде иконы поставила, то это был совершенный скандал. Это было, конечно, тяжело, потому что мои родители очень стали бояться прихода КГБшников. Они же пережили. Мама пережила расстрел и дедушки, и своего отца. Угу. В Тихвине расстреливали прямо на площади там. Это тетя Аня мне рассказала потом. Ну, я же не знала, что они пережили. Папа Вологодский там вообще расстреливали за одну Библию, если находили, да? Вологда особо там просто пустыню превратили. Так что они знали, что такое вот. А сейчас, ну, то есть не сейчас, сейчас.
А вот они... обыски были дома? Ну,
были, конечно, были, конечно. Они мне потом рассказали уже, когда я приехала из эмиграции. Все это. А так они просто падали в обморок, как говорится, и я уже вынуждена была покинуть свою квартиру и жила где-то, снимала комнатушку там. Но все равно как бы знала, там, я не разыгрывала из себя подпольщицу, там, понятно, от них не скроешься. И... Вот.
Татьяна Михайловна, а вот... Снова возвращаясь к экологическому феминизму, А сегодня, ну, вы находитесь все-таки, да, помимо России, в большом мировом контексте. Насколько, да, и, ну, вы неоднократно говорили, да, как западные феминистки, да, ожидали одного, да, получили другого, совершенно другое, да, то есть ожидали материалистический феминизм, да, получили духовный. А вот насколько сегодня вообще западное общество, СМИ, общественные организации, ну, как бы готовы, и как они воспринимают вас вот именно вашими вот этими сегодняшними взглядами? То есть насколько это там совсем чуждо, маргинально, и все-таки больше понятно только здесь, или есть, ну, какая-то база, основа интеллектуальной, духовной в европейском западном обществе для восприятия этих идей? Вот именно такого подхода.
Несомненно, там есть, но я попала, так сказать, несмотря на всю известность мою, очень большая аудитория собирала, там и книжки мои, знаете, большие тиражи, я все-таки была любима консервативными христианами. И по сей день меня ценят, любят, приглашают и постоянно помнят и молятся. Это христиане консервативные. А феминизм религиозные, это в лучшем случае христиане либеральные. То есть те, которые выступают против капитализма прежде всего. Я тоже против капитализма, но это для меня не самое главное. И те, которые выступают в защиту меньшинств, значит, да, это главное для них. Значит, три вот пункта, значит, против капитализма, то есть за защиту меньшинств, сексуальных особенно, да, то есть это лесбиянство, но я не против, я, так сказать, я даже все, но просто для нас этот пункт не существовал. Я уже говорила, например, юродивые, они вне пола или над полом, и вообще святость над полом, вот, и поэтому вот это вот, там жесткое разделение, как вы знаете, между либеральным направлением, да, и консервативным, и их никак не соединить.
То есть
Их никак не
вы
соединить.
все-таки, по сути, вот, ну, свой среди чужих, чужой среди
Да,
своих, вот это все равно,
я
да?
как эколог и как любитель животных и защитница животных, я все время сталкиваюсь с левыми кругами, которые неверующие на Западе. У нас же здесь есть еще, вот, слава богу, христианки, которые защищают животных. Вот эти все, да, наши женщины, измученные, так сказать, с жизнью, святые женщины, которые, да, сами готовы умереть, а все равно поднимут какого-нибудь умирающего собаку, накормят, да, ходят котов тут по подвалам кормят, да, святые женщины, таких на Западе тоже, может быть, уже обезумевших, так сказать, от этого сострадания, тоже можно найти. Но когда там движение какое-то организуется, оно идет очень структурно, выверено. Вот. Главная политика, духовный уровень, это всегда сводится к семье, к частным взглядам. Капитализм-то ограничил действительно до, так сказать, атомарного состояния любое движение. Мне очень неприятно бывает сидеть среди богатых моих поклонников, как говорится, крайне даже приятных людей во всех отношениях, но крайне богатых. И даже не понимающих, что неприлично быть богатым. Я вот понимаю, я как Франциск Ассизский, можно сказать, очень хорошо представляю, что богатство – это грех. Я коммунистка, как вот Зиновьев говорил, да, я коммунист. Я не за советскую власть, но я, да, что я за Евангелие, потому что за бедных. Бедные есть святость, надо быть бедным.
А вот животные когда появились в вашей жизни? Ну вот именно как не просто, да, вот в быту, да, а вот как мировоззрение, вот эта тема. Она же, я тоже понимаю, да, не сразу пришла. И,
Да.
наверное, ее 80-е годы, да, тогда ее
Да,
и не было,
не
да. То
было,
есть,
конечно.
и вот, вот это, да, ведь по сути,
Да.
мы действительно вас объективно, да, считаем, ну, скажем так, одним из основоположников
Да.
православной экологии, да,
Ну,
которые вот
слишком.
во многом действительно, да, действительно ваши, ну, фундаментальные труды, да, где впервые роль Божьего творения, да, наших братьев меньших, она действительно вот так четко сформулирована. Вот
когда я все время думала о рае, я человек, который любит рай. У меня такая интуиция, как у многих русских, да, а космическая литургия. Я в монастырях жила, я тоже часто, библиотека и монастырь, вот я говорила уже, да, мои две, там, два места, где я жила. И я в монастыре часто просто на, где-то в Дивеево, около источника весь день сидела, да, там и вода для меня святая, и небеса, и радуга там, которая. И народу так много, что в храм-то и не зайти. То есть у нас космическая литургия совершается повсюду в России. С нашим. И, естественно, дуализма в православии не существует. Когда я столкнулась с западным жестким томизмом, или фомизмом, как у нас по-русски говорят, да, я увидела, что там благодать и природа разделены. Вот Фомы Аквинского, да? Даже не у него самого, а скорее у его последователей. То есть благодать – это то, что надстраивается над природой. А природа как бы безблагодатна. Это какой-то резидиум, какая-то тяжесть, которая, значит, ну, а мы же все освещаем, да? У нас же преображение есть. У нас же нет вот этой самой тяжелой природы. То есть у нас есть она, но мы должны ее осветить, и так и происходит. То есть совершая, каждый день это чудо происходит у нас. Господь каждый день творит все новое, и ясно, что и животные участвуют. Рай у нас полон животных. Если на Западе все время, еще до сих пор, да, особенно Бернард Клевровский вообще говорит, каких я вижу все время животных в церквях нарисованы. Как могут быть в раю животные? То есть там еще масса людей, которые совершенно исключают, что ни одного вообще не... Ни комара никакой, ни зайца никого, ни единорога никого не должно быть. Это западное представление. Они боятся жизни. Это, так сказать, вот боязнь прикосновения к телу.
Но ведь символика животных, да, мы знаем, еще появляется еще и в средневековой эстетике, да, но те же самые, да, и там единороги, и вообще вся вот эта серия,
конечно,
да.
Ну, конечно, есть и другие, да, представления, да, несомненно, и средневековый рай во многом тоже насыщен у многих, да, писателей животными, но гораздо меньшей степени, чем у нас. Там гораздо, там все время, например, проблемы, как Агамбен об этом пишет хорошо, как куда деть, что будут есть в раю, да, и куда отходы потом, как туалет устроить в раю. Очень многие святые отцы западные занимаются этим. И это, значит, как это страшно в раю с материей быть, куда ее все погрузить. Это же такое совершенно чудовищно карикатурное, так сказать, рай у них. То есть у них нет ощущения рая. Ну, не у них, не у всех. Ну, именно такое с детское и беззаботное, как у нас же все пронизано, вся литература. Вот взять даже мрачного Достоевского, у него все раем, да? Все пасхально, все. А по катастасис я к этой идее тоже пришла. И вот мы с Оливье Климаном подружились тоже на этой почве, что ада нет. Простите, что если, может быть, я уже так резко говорю, но ада фактически нет. Вот, потому что все возвращается. И ничто не потеряно, потому что Господь действительно любит все. В его памяти все живо, значит, все живо и по-настоящему. Так? Поэтому я тему животных уже разрабатывала, увидя, какие страшные дает ответы Западная Церковь. Наша Церковь вообще ничего не дает, почти. Я долго искала, да, и сейчас еще до сих пор. А западное очень много. И я, естественно, решила... И там очень много написано об этом, а у нас никто не пишет. Почему? Что? Я решила дерзновенно и дерзко написать эту книжку первую. Она по-немецки вышла тоже там. «Die Heilige Mutter Erde», «Мать сыра земля», «Святая земля». Сейчас она выходит по-сербски.
А вот говоря про символику вот, в том числе, животных, вот это мы упоминали, вот это странное животное единорог. вот для вас, вот вы как понимаете вот именно его, ну, какое-то значение, вот. Смысл, потому что оно все-таки выделяется, да, кардинально, да, из всего остального ряда животных и вот...
Да, это животное, несомненно, оно и возглавляет как бы в некоторых западных таких вот таблицах там или перечислениях, возглавляет весь мир животных. И, есть и в книге Иова в каких-то вариантах, это главное вот это... Не буду всю историю рассказывать, потому что очень много о нем написано, но это символ целомудрия, прежде всего, чистоты. И связан обязательно с Божьей Матерью, которая есть сама чистота, Святая Дева. Да? Дело в том, что этого единорога, он очень, очень сильное и быстрое животное. Его никак невозможно было уловить, поймать, никак, невозможно. Это один из признаков его, да. Ловить можно было только присутствием абсолютной чистоты, девственности. Почему Жанна д'Арк настаивала, что она дева? Она, это проверяли потом, да, и прочие вот эти были диспут. Потому что вот это именно дева, вера в деву, ну, это на Западе очень сильно у них... У нас материнское начало, может быть, подчеркнуто Божьей Матери больше, а там девство ее. Ну, неважно, в любом случае подчеркнуто именно целомудрие, то есть целостность. Целостность, которая потеряна человеком через первородный грех и теряется каждый день через массу грехов, да, которые он совершает, идя, в общем, к концу печальному, разрушая природу и разрушая сам себя. Вот. И что я могу сказать о том, вот я восхищаюсь стихотворением Рильке, духовно восхищаюсь, которое называется «Единорог». «Было животное, которого не было». Есть животное, которого нет. Все знали это и любовались его осанкой, его походкой, его движениями, хотя его и не было. И они знали об этом. Но они его так любили, что животное стало быть. Айнрайнестир. Стало чистым животным. Они не кормили его ни овсом, ни ничем другим. Только давали возможность движения, свободы. И животное стало таким сильным, что пустило рог. Вот. То есть любовь Бога, святость дается как дар, как абсолютный дар. Человек только через абсолютное покаяние и смирение может понять это. Поэтому святость есть путь смирения. И юродивые, о которых мы вот говорили с вами, да, юродивые, они скрытые святые. Единорог – это фактически невидимость, абсолютная необъективируемость Бога. Бог за Богом. То есть та самая апофатика, но это истина, да, о которой мы сейчас говорим, но не говорим. И мне кажется, слово «целомудрие» здесь очень хорошо подходит к нашей беседе. Потому что что раздражает в современной культуре, не только раздражает, но и просто убивает, так сказать, вообще не хочется ничего смотреть, ни телевидения, ничего, никакие, ни концерты. Ни... Отсутствие целомудрия. Не просто пошлость, не просто, так сказать, бездарность, глупость, а вообще в корне отсутствие целомудрия. Если, так сказать, на Западе говорят о целомудрии, все имеют в виду нравственно-сексуальный аспект, прежде всего, да? Если у нас говоришь о целомудрии, вообще никто ничего не понимает. А на самом деле слово-то и по-гречески – это целостность и мудрость, вот, которая свойственна единорогу. И это великая сила. Это такая чистота, которая дает эту самую невероятную силу.
А ведь вот эта замечательная выставка, да, которая сейчас проходит в Париже, «Дева и единорог», это же, по сути, она соединяет вот эти две темы, вот о чем мы говорим, да, и тему...
Да, это вершина искусства
католического. Да, да, и тему животных, и тему женщины, девы.
Вот она там, он ее... Ведь как можно было, ну, простите, что такое говорю, как можно было поймать единорога, подсунув ему деву. Здесь вершина католического искусства, это 15 век. Да? Вот это не выставка, там постоянно.
Да,
у меня, например, есть, например, у меня немцы-австрийцы, которые каждый год приезжают, чтобы только посмотреть на это. Вот на это, да, и все. Я помню, мы с Таней Касаткиной, знаете, она специалист по Достоевскому, туда я ее повела. Как-то мы с ней очень сдружились. И она говорит, вот мы нашу переписку философскую вот этим назовем. Дева единорог. Вот эту картинку. Только эту, Татьяна. Хотя она видела весь Париж, и, так сказать, весь мир там. Она говорит, вот это, только эту. Она была совершенно так, что говорить не могла. И так что это действительно... Там вокруг танец райский, да? Все растения, все зайцы пляшут, еще какие-то лев, который, да, тоже такой на дитя похож. Все очеловечено или даже обожено, можно так сказать. То есть то представление о рае, которое самое высокое, может быть. Всем рекомендую поехать в Париж посмотреть.
Спасибо вам огромное.
Да, я,
по-моему, настолько...
наговорилась.
Да нет, спасибо. Вы, наверное...